Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Ольга Синяева, режиссер, документалист, многодетная мама, а также мама двух приемных детей. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
У Ольги трое дочерей и двое приемных мальчиков. Мы сейчас поговорим об этом, о том, какая это форма усыновления, опеки. Вот. Но, во-первых, я хочу сказать, что очень большая удача, что Ольга все-таки до нас дошла. Я долго пыталась ее заполучить. Спасибо тебе большое. Вот. А потом у меня прямо, знаешь, заранее такой вопрос, пока я ехала, он у меня прямо вот возник к тебе, я решила с него начать передачу. Я вчера пересмотрела твой фильм «Блеф» или «С Новым годом» про детские дома. Фильм очень такой болевой, то есть смотреть его, ну, реально больно. Вот. И я хотела тебя спросить, вот откуда в тебе эта боль? Ведь... Знаешь, интересно общаться с людьми, на самом деле, которые вот испытывают ее. Как это не парадоксально звучит. Откуда в тебя она взялась?
Ну да, человек, который это не пережил, ему очень сложно понять, хотя даже со стороны, даже по картинке, любому человеку становится не по себе от увиденного. Надо понимать, что дети так живут 24/7. Каждый день, то есть они так живут, мы только посмотрели со стороны на это. Да, действительно, я долго копошила себе и искала первопричину, она всегда есть. И это скорее, ну, это естественно, мое детство, в котором я тоже побывала, в общем-то, практически как в детском доме, в учреждении, хотя у меня оба родителя были со мной и в браке до 15 лет, а потом только развелись, и, в общем-то, мама жила, слава богу, до сих пор. Но дело в том, что обстоятельства нашей жизни советской были такими, что детей, в общем-то, очень быстро должны были отправить в учреждение. То есть, например, декретный отпуск давался только до 2 месяцев, оплачиваемый в 73-м году, да, когда я родилась. А потом, значит, каким-то образом мама должна была выходить и зарабатывать. Но меня не отправили, меня отправили только в год, а в год и 4 я уже уехала с детским садом на дачу, то есть на 3 месяца без родителей абсолютно. И вот это вот, считайте, помещение было в интернатные условия, то есть я окунулась в эту атмосферу и чувствую боль детей и понимаю их как никто другой.
Сколько тебе лет было?
4 года.
А ты это помнишь?
Я не помню, но я это ощущаю, да, потому что дальше продолжалось, это ретравматизация каждый год, и потом
повторялось регулярно.
Конечно.
Повторялся детская дача, в смысле?
Каждый год повторялась детская дача, потом начался лагерь, и где-то лет 6 у меня случился такой очень сильный кризис, когда меня вот отправили в лагерь, я там совсем не справлялась, и я уже это понимала и осознавала, умоляла маму забрать, но она, к сожалению, там не смогла это сделать, и вот после этого я поняла, что на взрослых мне тоже надеяться нечего, я должна как-то выкарабкиваться сама, выживать. Ну и, в общем, выносила это все на своих плечах до какого-то определенного момента, пока ты еще молодой, такой вот весь активный, друзьями, школой, особенно когда все так простроено еще в жизни, ты не обращаешь внимания на свои травмы, а потом они, конечно, периодически к тебе возвращаются, накрывают, и ну, ты думаешь, ну что ж такое-то, почему такая тревожность, почему тебе так плохо иногда, и когда много народу, тебе совсем не весело. Ну, в общем, я в итоге потихонечку-потихонечку начала раскрывать и дошла до корня проблемы.
Угу. Слушай, ты рассказала, я вспомнила, что я тоже один раз была на даче с детским садом. У меня тоже очень... Ну, я была, наверное, меньше. Но я помню, что это какой-то очень такой тяжелый опыт. Именно что ты ждешь все время, смотришь в окно и думаешь, сейчас придут родители. Вот они вот-вот придут. Но они что-то не приходят и не приходят. Вот это вот я запомнила.
Это ужасно, ужасно тяжело. Очень тяжелый опыт. Опыт, особенно в таком возрасте, когда ребенок должен быть только с мамой, это переживается как стресс, который равен по уровню бомбежки, когда ребенок во время бомбежки, во время войны переживает.
Я сейчас вспоминаю, что мы с ребенком читали книжки, такие старые советские рассказы, хорошо, красиво переизданные, но поскольку новых столь проникновенных нет почти, хотя какая-то детская литература есть, читаешь старые, но они хорошие, недобрые. При этом там тоже в одном из рассказов, типа Носова рассказы, вот такие старые, там сюжет, как поехала группа детей на дачу. Я только сейчас, вот ты расскажешь, понимаю, что я даже не отрефлексировал этот момент, как детей забрали на несколько месяцев от родителей. И мы читаем, как они там весело проводят время, там какой-то педагогический смысл, там сажают какую-то картошку, капусту, они так трудятся. А за этим фасадом, таким вот литературно красивым, та история, которую ты рассказываешь, о том, что дети страдают просто от того, что их вырвали из родительских объятий.
Это, да, это очень страшно. Для них это крушение мира, вообще крушение всей картины мира, потому что для маленького ребенка его взрослый личный, да, вот этот персональный, мама или папа, или кто-то близкий, кто о нем постоянно заботится, это и есть его, весь его мир. И вдруг вот эта вся картина рушится, и ребенок переживает тяжелейший стресс, там всякие гормоны кортизола вырабатываются, сразу начинается задержка развития, задержка набора веса, масса вот медицинских таких отклонений. И в общем-то, даже если посмотреть на фотографии детей, которые там, никто не улыбается, там все такие нахмуренные, стоят сосредоточенные, все думают, ждут вот эту неопределенность, что будет дальше, они не понимают вообще, куда их и как там поведут. Называют по фамилии, я знаю, вот людей, которые там работают в очень высоких сферах, и тоже пережили вот эти все дачи, которые забывали, как их вообще зовут по имени, да, там mm-hmm. приехала мама, а говорит, Андрюш, а он не откликается по фамилии.
Он Иванов, да?
Иванов! Он такой, оп, сразу. Ну, в общем, да, забывают дети, как улыбаться.
Было бы смешно, если бы мне было так грустно. А вот у нас с Аней в программе два раза была психолог замечательная Татьяна Воробьева, которая нам сказала, так, слово «травма» отменяем, говорим «задача». Вот категорию травмы мы не рассматриваем, потому что травма сразу жертва, сразу есть виноватые вокруг меня, есть задача и ситуация, которую мы решаем, преодолеваем. Вот этот опыт детский в какую задачу вылился?
Ну вот, видимо, вот в эту задачу рассказать, донести, перенести, потому что эти дети в большинстве своем не могут даже сформулировать, что их так тревожит и беспокоит, к сожалению. Но я не буду говорить про статистику, я буду говорить даже просто про свой опыт, про то, что я вижу, что происходит с выпускниками детских домов и вот этих интернатных учреждений. То, что это Александр Кизалов называет «падёж сирот». Ну, так достаточно жестко и грубо, но вот прям как падёж скота. То есть дети не доживают там до возраста 30-35 лет и, в общем-то, попадают во всякие переделки, как правило, сидят и на долгие сроки попадают. И они, конечно, не могут ни как бы сформулировать, что с ними происходит, ни объяснить обществу, а общество объясняет со своей стороны вот этими мифами, стереотипами в виде генов каких-то испорченных, плохих, которых не существует на самом деле. Вот, поэтому для меня вылилось это в задачу показать и рассказать, потому что пока своими глазами человек не увидит, он думает, что этого не существует. Хотя, в общем-то, например, в Великобритании, да, есть такой известный психоаналитик, психиатр Джон Болби, автор теории привязанности, который вышел перед британским парламентом там, в каком-то 50-х, 60-х годах и просто рассказал о том, что происходит с ребенком, когда он в раннем возрасте оторван от родителей, показал небольшой фильм документальный «Джон». И, в общем-то, его спич такой на час очень всех вразумил сразу. А у нас, к сожалению, ну, я думаю, может быть, вот этот иностранный опыт на нашу почву не годится. Ну, так я вот прям вот все разжую и прям покажу все, как это выглядит изнутри. Ну, в какое-то время, да, встряска была, а сейчас опять обратный откат в системе.
Фильм «Джон» — это где мальчик, вот его показывают, когда папа сдает его, да?
Да, там на самом деле...
На полный день?
Никто не...
Или даже вообще сдает?
Нет. Просто у него второй ребенок рождается, его жена беременная, она едет в роддом.
Я смотрела этот фильм.
И они одного ребенка помещают в мало как бы численную группу, в которой есть на самом деле очень неплохие взрослые, которые о них заботятся, там никто в унитаз не макает и не бьет, да. И при этом, как ребенок тяжело переживает отсутствие матери, отсутствие близкого взрослого.
Да-да-да, это отслеживается очень психологически, и как бы с ребенком вроде бы ничего не происходит, просто голос за кадром рассказывает, что вот он перестал улыбаться, он очень перестал узнавать отца, как-то...
Он переживает, на самом деле, вот все этапы переживания горя, то есть вот прям вот отрицание, да, там агрессию, потом какие-то торги, потом уже только принятие, это очень условное такое. То есть это для ребенка настоящее горе. Чтобы понять состояние ребенка, нужно вот представить себе, что вокруг вас никого нет. Друг. Вот все ваши друзья, родители, все на свете, кого вы знали, умерли. И вы оказались вообще в каком-то неизвестном месте, в котором все действует по непонятным правилам, другие запахи, другие звуки. Ну, в общем, это, конечно, страшно. Шок. Но это и биологически обусловлено. Это примерно... Ну, для чего ребенок должен быть очень привязан к матери, да? Человеческий детеныш, он же, например, не как же ребенок, он достаточно долго, долгое время проходит, чтобы он встал на ноги, например, да, когда он может ходить за матерью, следить за ней. То есть его надо донашивать. Вот эти вот кенгуру всевозможные, это такая правильная на самом деле вещь, там, почему люди спят. Да, чтобы ваш ребенок потом не в подростковом возрасте не переходил в страшные какие-то девиации, там, пил, курил и все такое, уходил. Вот очень важно первый младенческий период быть очень близко с ним, очень рядом. Это как раз все формируется доверие к миру и последующее там, жизнь его. Вот, поэтому вот этот момент контакта очень важен. Когда ребенок вдруг лишается своего близкого взрослого, он переживает, как будто вот смерть наступает, да, то есть дети в детских домах, в домах ребенка, они вообще не растут, они замораживаются, становятся деревянными, они очень страшные.
Смотрите, наш разговор можно истолковать таким образом, что вообще никаких форм, кроме пребывания мамы с детьми, быть не должно. Я почему про маму говорю, потому что мы предположим себе такую классическую ситуацию, папа ходит на работу, вот, рождаются дети, и если мы говорим о том, что даже опыт там, детского садика, вот не 3 месяца на даче, а даже просто вот на полдня, допустим, даже если этот опыт каким-то образом ребенку дискомфорт доставляет, то вывод напрашивается сам собой. Значит, мама сидит дома с детьми, точка. Иных вариантов нет. Даже няню пригласить уже нарушение вот того самого главного, о чем вы говорите. Но это то, что вызывает сегодня многих мам на самом деле протест. А как вот ты сама в жизни этот этап переходила, проходила, переживала? Ты так действовала?
Нет, я не так действовала. С первым ребенком я вообще очень сильно ошиблась, да. И мне, конечно, очень хотелось вернуться опять в свою активную жизнь. Я работала на телевидении, и как-то все бросить, это было сложно. Ну, и сейчас достаточно непростой у ребёнка и период, и, в общем, не просто она проживает свою жизнь. Я вижу в этом как раз вот свою ошибку, потому что...
А сколько сейчас твоя старшая дочь?
Ей 19 лет, она учится в высшей школе экономики. Ну и, в общем-то, внешне все благополучно, но, тем не менее, у нее присутствуют там такие явления, как панические атаки, да, которые я вообще не знала, что делать. Я видела это своими глазами, это очень страшно, так, когда ребенок просто... Ну, извините, там может описаться под себя, сводит все конечности просто и там кричит: «Вызови мне скорую, я умираю». Это очень страшно. Вот, то есть, ну, масса таких эффектов, когда что-то боится. Ну и плюс там атопический дерматит, это тоже такая психосоматическая вся история. Вот, я не то чтобы я бросала сразу, там до года с лишним, почти до 2 я сидела с ней, но тем не менее, вот для нее очень болезненно расставаться со мной. Она, когда я там попала в больницу со средней дочерью, она просто брала мой халат и вместе с ним спала. Вот. Ну, я не знаю, короче говоря, вижу, что самая благополучная у меня дочь как раз, которой я уделяла время как можно больше, и она спокойно в подростковом возрасте спокойно проходит все, и никуда ее не тянет, ни в какие тяжкие.
Ну, а сейчас 5 детей, да. 2 мальчиков, 1 усыновленный, 1 под опекой, если я правильно понимаю. При этом сейчас очень активна у тебя фаза рабочая, творческая, профессиональная. Стоит проблема?
Стоит, да. Стоит, потому что особенно подопечный ребенок, который, в общем-то, не так давно пришел в семью, он 1,5 года находится, он Ему страшно, вдруг его иногда так прям сильно переклинивает. Я уйду на собрание на родительское, всего там час нахожусь, а он вот себе уже что-то напридумывал. Я прихожу, он белый, как полотно, чуть ли в обморок не падает, боится очень потерять еще раз. Вот это страшно. Но ко мне дети очень сильно привязаны, и я иногда лежу, как какая-то, я не знаю, кошка, я не знаю, что они все меня обкладывают и готовы просто дальше что-то сосать и высасывать из меня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Синяева, режиссер-документалист, многодетная приемная мама, мама пятерых детей, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Ольга, ну, наверное, напрашивается вопрос, вот расскажи, как это произошло, как ты решилась, и как ты решила, и как ты сделала это, усыновила первого ребенка.
Это такое... историю достаточно часто рассказываю. Моего первого ребенка как раз можно увидеть в моем фильме. В общем-то, с него все началось. Я начала распутывать этот запутанный клубок какой-то своей жизни, своей психики. В общем-то, я родила второго ребенка и вдруг остановилась, успокоилась. Я начала понимать, что такое радость материнства, когда это все хорошо, спокойно. И мне не хотелось никуда бежать. Я вообще-то училась в ГИКе, вот второе высшее получала образование. И мне мой руководитель курса говорит: ну что ты будешь, одну камеру под одну мышку, ребенка под другую, ну уже оставайся ты и получай удовольствие дома. И, в общем, я так получала, но моя какая-то неспокойная натура, наверное, где-то все-таки искала какую-то зацепку, что-то меня все время не давало спокойно жить. И однажды я просто кормила спокойно ребенка, смотрела какую-то программу новостную, и там рассказывали, что в Екатеринбурге нянечки не успевают накормить даже вот столько отказников, что они не успевают их просто покормить. 13 человек там на одну нянечку приходилось. Господи, думаю, какой кошмар. И вижу прямо вот за этими решетками своего ребенка, который только родила, Асю. Прям мне кажется, что она там. У меня, конечно, сердце там в клочья. Я начала писать своим коллегам, что-то надо делать, так не должно быть. Вот это все. Вот, и коллеги на Радио России как раз запускали новую программу, называлась «Детский вопрос». Она перешла в очень большой такой социальный проект, крупный. И они не могли никак пристроить одного мальчика. Мальчику было всего 3 года, они год его пиарили. Симпатичный, здоровый, сероглазый принц они его называли. В общем, все были в восторге от него, но год не могли пристроить здорового, светловолосого, голубоглазого, сероглазого, вернее. Но, тем не менее, да, блондин фактически, такого вот ребенка не могли в то время. Это был 2005 год. Вот. И они мне прислали мою фотографию, его фотографию рядышком. Ну, действительно, он на меня очень похож, наверное, больше, чем все остальные дети. Ну и все, и вот меня переклинило, я подумала, что это я оставила этого ребенка. Я уже не могла дальше жить спокойно, потому что вот, ну, где он, что он, я начала писать. В конце концов, ну что нам лишнюю тарелку супа, как сказал муж, несложно, да, там налить.
Муж поддержал, тогда, да, тебя в этот
тогда
момент?
Мы так себе это представляли.
Ага.
Ну, вообще тогда очень старался мне угодить, он поддерживал меня во всех моих начинаниях. Вот, это было, в общем, такое начало отношений, поэтому он не противился. Мы, конечно, не понимали, с чем мы столкнемся совершенно.
Угу.
Вот. А столкнулись мы именно с тем, что я описываю в своем фильме и показываю. Это вот эктации, депривация, расстройство привязанности, и вот то, что это не ребенок, как в том представлении, которое я имела, а вот такой очень замороженный деревянный человечек, который, в общем, надо было как-то... Что-то надо было с ним делать, а специалисты не понимали вообще меня никто.
Ну вот ты сказала эти психологические термины, да, а вот с русского на русский, вот что такое это в жизни?
Эктация – это вот то, что людей очень сразу цепляет, и они понимают, что что-то ненормальное происходит с ребенком. Это когда дети раскачиваются в кроватях, они сами себя укачивают, иногда очень прям интенсивно это все выглядит. Кто-то там в ноги кланяется, кто-то на подушке в разные стороны вертит головой. Но в моем фильме, например, есть выпускник Андрей, которому было 17 лет. И, конечно, это осталось за кадром, но воспитатели говорили о том, что у нас качество настолько сильно, что мы ему прикручиваем все время вот кровать, пытаемся ее зафиксировать, она все время разбалтывается. И вчера я увидела человека, которому 35 лет, и который вот прошел всю эту систему детских домов и до сих пор раскачивается. Ну, то есть он не получил ничего от этой жизни, у него не сложилось ни семьей, ни женщинами, и ни родителей он так и не встретил. Тоже прям такой характерный пример, очень маленький, щуплый, такой немножко тоже вот деревянненький Вовка, которого мы вчера с Александром Гизаловым отвезли в один храм к отцу Анатолию. Спасибо ему большое, что он его принял. Он фактически, ну, так скажем, сейчас пробный период, не буду загадывать, но он как бы установил 35-летнего. Да, там, ну, вот как сказать, да, он не прожил свой период младенчества, он фактически во многих своих апостасях еще ребенок, но в то же время по паспорту он уже совершенно взрослый человек.
Я вот в связи с тем, что ты рассказала про этого 35-летнего ребенка, которого вчера возили с Гизаловым. У нас недавно был исполнительный директор, вот Александр Гизалов, его центра. Вот, я хочу тебе такой же вопрос задать, как ему. Я просто очень хорошо знаю, я прямо повторяю слово в слово, я очень хорошо знаю Александра, его темп жизни и его интенсивность. Да, то есть рядышком пристроиться, это просто, я не знаю, на все забить и просто помогать людям. Угу. Вот днем, ночью, там, неважно. Вот ты-то рядышком как-то все-таки с ним иногда пристраиваешься и делаешь какие-то с ним дела. Как тебе это удается?
Ну, во-первых, не дает никому расслабиться. По большому счету, он всех пинает и толкает, и меня в том числе, да. Потому что я-то вообще на самом деле думала, что я сниму фильм, я всем все расскажу, покажу, но я даже, может быть, его везде презентую. Там, действительно, это было большое движение, потому что в 50, по-моему, городах люди, волонтеры организовывали показы, приглашали представителей СМИ, власти, и пытались вот решить эту проблему. На местном уровне мы, где могли, мы приезжали из границы, в том числе и в Казахстане, и в Финляндии показывали много, где как раз с Александром Гизаловым проехались и, так сказать, гастролировали. Вот, я думала, что все, от меня на этом отстанут, но нет. Он, значит, все время там как-то толкает и пинает, и подбрасывает новые истории, давай как-то делать и решать эти все вопросы. Плюс обо мне узнало много людей, в том числе вот как раз выпускники, им показался этот фильм. Ну, странно, что вы на других нормальных людей, что вы там плачете, да что там такого показано, там ничего такого страшного нет. Mm-hmm. Да? Вот. Но, тем не менее, они осознали, что я их понимаю. И поэтому очень много начало приходить просьб от них, и я уже тоже не могла оставаться в стороне. Ну вот, и Саша сам как выпускник, он тоже как бы периодически подбрасывал вот эти новые какие-то запросы. Ну и приходится, да, с ним быть рядом и как-то соответствовать, потому что, ну, я еще и как бы упертая, это как и мне, если вот сложно, то я наоборот еще больше и сильнее пытаюсь как-то добиться чего-то, пытаюсь лезть в горло.
Вот те явления, те ситуации, с которыми пришлось сталкиваться в общении с приемными ребятами, насколько они применимы, полезны в общении с родными, с биологическими детьми, с которыми, по идее, вот каких-то, наверное, одних проблем быть не должно. Но, с другой стороны, все дети, и там, где есть ребенок и родитель, все равно какие-то отношения возникают. Вот чему ты научилась с сыновьями, что могло бы быть применимо во всех семьях, где нет приемных детей? Вот просто отношения там родителей и детей.
Ну да, ну многому, конечно, научилась и учусь до сих пор, и это заставляет очень сильно меняться меня, никогда не оставлять там какой-то свой мозг в таком, ну, знаете, с заскорузлым состоянии, что вот я решила так и никак иначе. То есть все время гибкость, все время вот пытаться услышать и понять, и пытаться разговаривать, все время быть в диалоге, вот это первое, чему я научилась, пытаться донести свою мысль, пытаться понять другого. Ну и потом, конечно, очень много из детской психологии, из того, как все устроено биологически. Вот это меня, конечно, научило, прежде всего, принятию. Вот это безусловное принятие, которое, на самом деле, у меня тоже не сформировалось или сформировалось не сразу в отношении моих кровных детей, именно потому что вот эта биологическая функция была нарушена на раннем этапе развития. Вот, потому что, ну, если все время мать вместе с ребенком, то он не вырастает, как, например, в зоопарке, да, детеныши вроде бы все накормлены, напоены, все у них хорошо, но потом они в природе не могут жить. Вот, например, у моего второго приемного ребенка мать выпускница интерната, и она тоже оказалась совершенно как бы бессильной и не смогла воспитывать ребенка. Хотя мы ее видим ВКонтакте, она там катается на лошадях, у нее больше нет детей. Живет как-то, но она говорит про себя, что я конченый человек. Вот именно тоже, ну, личность ее вот была разрушена, до сих пор она не может навести контакт со своим единственным сыном. Ну, такая вот происходит вещь.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня у нас в программе «Светлый вечер» Ольга Синяева, режиссер-документалист, многодетная приемная мама, мама пятерых детей. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».